Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. В этом информационном выпуске. Петр Порошенко сменил руководителя АТО на востоке Украины. В Славянск возвращаются местные жители. Интервью «Радио Свобода» с европейским комиссаром по вопросам расширения Евросоюза и политики добрососедства Штефаном Фюлле. Болотное дело. 8 лет колонии общего режима потребовало обвинения для лидеров Левого фронта. Акция украинской художницы Маши Куликовской против политики России на Украине на биеннале «Манифеста» и чемпионат мира по футболу. Ближайшие 55 минут в программе «Время свободы». Новым руководителем АТО на востоке Украины назначен бывший депутат от партии регионов Василий Грицак. Такое решение принял президент Украины Петр Порошенко. Василий Грицак сменил на этом посту Василия Крутова, генерал-лейтенанта СБУ в запасе, который руководил операцией на юго-востоке с апреля этого года. Ранее Порошенко сменил руководство силового блока Украины, поскольку он, цитирую, «нуждается в усилении и серьезном комплексном и системном реформировании». Министром обороны был назначен Валерий Гелетей, который, вступая в должность, пообещал Украине парад победы в Крыму. В зоне операции на востоке Украины продолжаются перестрелки, но серьезных столкновений между военными и сепаратистами нет. С подробностями Любовь Чижова.
В Луганске сегодня утром осколки снаряда попали в маршрутное такси. Два человека погибли, четверо ранены. Об этом сообщают городские власти. В ночь на вторник украинские военные заняли город Константиновку в Донецкой области. Об этом рассказал в Фейсбуке глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его же данным, ночью вооруженные сепаратисты из минометов обстреляли три блокпоста украинской армии. Госпогранслужба Украины сообщила о перестрелке у пограничных пунктов Довжанский и Дяково в Луганской области. Ранены 8 пограничников. Президент Украины Петр Порошенко накануне освободил от обязанностей руководителя антитеррористического центра и заместителя председателя службы безопасности страны Василия Крутова. Его место занял Василий Грицак. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента страны. Главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко полагает, что эта кадровая рокировка мало повлияет на исход операции на юго-востоке Украины.
Вы знаете, ну я могу тоже, да, судить как обыватель, который, в общем-то, находится внутри этой ситуации, внутри эпицентра взрыва, и, в общем-то, замена одной фигуры в руководстве АТО на другую фигуру, ну, мне кажется, мало чем повлияет на изменение ситуации. Сейчас война, по сути, гражданская война на востоке Украины, которая идет, она уже далеко зашла в своем таком стихийном проявлении от ситуации, на которую могли бы поменять какие-то точечные замены. То есть слишком много и людей, сил вовлечено в войну, в эту мясорубку. Я не думаю, что будет какое-то изменение, хотя, конечно, же хотелось бы в первую очередь большей, ну, наверное, точности от украинской армии, большей информированности и большего владения ситуацией, потому что вот все очевидцы, которые находятся в Луганске, ну, понятное дело, что сепаратистам легче. То есть, на самом деле, как бы оборонять город всегда легче, чем наступать. Ну, это понятно. Нужно меньше сил. Есть, как ни странно, большая свобода для маневра, когда передвижные установки, тот град, перемещаясь по городу, выпускают залпы возле жилых домов и уезжают с этого места, то есть подвергая, как бы, возможному авианалету эти самые дома, больницы и так далее. Вот в этой ситуации украинская армия должна действовать меньше, но обдуманнее.
Что-то известно вообще об этом Василии Грицаке? Что это за человек, что это за фигура? Что-то о нем раньше было известно журналистам?
Абсолютно нет. То есть вот практически все назначенцы новые, которых делает Порошенко, они стояли на вторых ролях в Украине, на вторых, на третьих ролях. Были всегда замами у высокоящих начальников, то есть о них никто особо не знал. Ну, знаете, да, вот сейчас тоже читаешь различные пропагандистки, не знаю, материалы или заангажированные материалы, говорят, вот пишут, что вот одного там кандидата международные преступники сменяют другой человек, о том, что вот якобы украинские военные специально делают подобную ротацию. На самом деле большинству украинцев все эти фамилии абсолютно ничего не говорят. И ожидания, соответственно, от одной фамилии, от одного Василия, которого меняют другого Василия, ну, не меняются никак. Все прекрасно понимают, что руководя этим процессом президент Украина, да, если о террористической ситуации говорится речь, СНБУ, все заявления, все смотрят на этих фигур. Эти фигуры пока как-то не меняются. Вот у нас сейчас в Украине какая-то определенная власть сконфигурировалась, и она всем руководит. Это просто исполнительно.
Андрей, какова сейчас обстановка в Луганске? Как проходит в городе антитеррористическая операция?
Очень тяжело, много сообщений, то есть большая часть людей сидят дома, боятся выходить на улицу, то есть каждый выход в магазин или в киоск за водой или сигаретами обращается к себе мужчине, потому что улицы пустые, ездят ополченцы, ездит военная техника, производится выстрел, вчера, по крайней мере, так было, это вчера, производятся выстрелы из разных точек города, здания частично разрушены, причем очень тяжело установить, кем именно разрушены это здание. Возможно, это и ошибки украинских военных, не раз украинские военные сами признавали своих ошибок. Возможно, это те же сепаратисты, те же боевики, как бы куда-то могли не туда запустить снаряд. То есть люди живут в этом состоянии, они ходят под пулями, ходят под авиаударами. И уже в этой ситуации теряется смысл происходящего, и уже не так важно, кто виноват, кто прав.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. Накануне президент Украины Петр Порошенко утвердил планы спецоперации по освобождению занятых сепаратистами Луганска и Донецка. Как заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, Донецк и Луганск будут взяты в блокаду, чтобы заставить ополченцев сдаться. В зоне операции на востоке страны находится корреспондент Радио Свобода Лев Костек, который пообщался с военными и попытался понять, как они относятся к смене руководителя контртеррористической операции.
Если честно, когда я задаю вопрос о каких-то кадровых изменениях наверху, если я говорю с рядовыми бойцами, они разводят руками, говорят, а как это относится к нам? Я абсолютно все равно, кто там будет в Киеве руководить. Они от этого очень далеки и не особо интересуются. Я как-то была смена министра обороны и приехал на один из блокпостов и спросил у ребят, как они относятся к этому изменению. Они говорят, а что, министра поменяли? То есть они вообще отрезаны от мира и не следят за этим, им это не особо интересно. Вот у меня такое сложилось впечатление.
А высокопоставленные военнослужащие, с ними как-то удавалось перекинуться на эту тему?
Ну, а что могут сказать высокопоставленные? Говорят, что все к лучшему. То есть они не критикуют это назначение. Они обеими руками за, говорят, будет более эффективная работа. Ну, насколько это объективно, судить каждому. Да.
Удалось ли вам побывать в Славянске и Краматорске после того, как города освободили украинские военные, может быть, удалось ли пообщаться с местными жителями, что вообще там сейчас происходит, как выглядят эти населенные пункты?
Да, я был в Славянске, общался с местными, и, ну, как выглядят? Выглядят как после войны. На улицах очень мало людей, это я говорю о Славянске. Действительно, большое количество выехало во время боевых действий. Есть дома, которые очень пострадали от обстрелов, от бомбежек, есть даже такие полностью обвалившиеся, то есть пролеты, и это впечатляет, конечно. Когда едешь по улице, все они изрезаны этими блокпостами, окна заколочены, куча мусора, и все это, конечно, нагнетает обстановку, люди устали, и первое, что они говорят, это мы хотим мира, мы хотим спокойствия, мы хотим, чтобы наконец-то была вода, электричество, мы хотим наконец-то поесть, помыться. Военные как раз подвозят гуманитарные грузы, раздают хлеб, крупы и все остальное для первой необходимости продукты. Только у меня сложилось впечатление, что люди хотят мира, и не так важно, кто им этот мир организует. Будет это ДНР или Россия, или Украина, то есть для них это не принципиально, какого-то там подъема патриотизма я не увидел. Конечно, нет никаких спичек конфликта с украинскими военными, потому что, ну, если сравнивать еще с несколькими месяцами до этого, когда блокировали технику, там обзывали фашистами и оккупантами, то сейчас этого всего нет. Люди там общаются с военными, подходят. Некоторые даже говорят спасибо, искренне говорят. Но в большинстве своем люди, для них не так важно, что это украинские военные именно, а важно, что наконец-то в их городе перестали стрелять.
В зоне антитеррористической операции, как сообщают СМИ, продолжаются перестрелки. А вот где, по вашим данным, это происходит наиболее активно, интенсивно? И, ну, может быть, какова стратегия украинских военных на ближайшее будущее?
Ну, сейчас будет большое такое перегруппировка большая сил, потому что все эти оборонные редуты, которые были сведены, они частично утратили свой смысл, потому что в Славянске и Краматорске большой опасности уже нет, и оставаться на прежних позициях смысла тоже нет. Поэтому, насколько я понимаю, насколько я слышал эти озвученные планы руководства АТО, то будет блокада Луганска и Донецка, никто не будет проводить зачистки города, а будут пытаться перекрыть все пути для отступления и для поставок оружия и боеприпасов, и таким образом пытаться влиять и на боевиков, и таким образом пытаться выиграть эту войну. Где стреляют, ну, даже вот в Артемовске, где, как казалось бы, уже есть украинская власть, там новое руководство, но там все равно тоже продолжаются какие-то локальные такие перестрелки, то есть большой опасности нет, но какое-то количество отчаянных этих боевиков, оно, наверное, осталось, поэтому стопроцентной безопасности еще нет. Таких масштабных боев, насколько я понимаю, вот последние два дня не было, сейчас такое затишье, потому что большие перемены в зоне АТО, и пока, наверное, готовятся обе стороны, насколько я понимаю.
Это был мой коллега, корреспондент Радио Свобода Лев Костек. В ходе операции в Славянске украинские силовики освободили заложников, которых удерживали ополченцы. Об этом сообщили в Донецкой областной администрации. В числе освобожденных бывший мэр Славянска Нелли Штепа, режиссер Киевского театра Павел Юров, театральный художник Денис Грищук, журналистка Ирма Крат. Во вторник мэр Донецка Александр Лукьяненко сообщил о возможности новых переговоров с сепаратистами. По словам Лукьяненко, побывавшего в Киеве, с предложением провести переговоры выступил президент Украины Петр Порошенко. Они могут пройти в Светогорске с участием России, представителей Донецкой и Луганской народных республик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о ситуации в Славянске. На подъезде к этому городу во вторник выстроилась очередь из машин длиной в несколько километров. Это жители города, которые покинули его на время антитеррористической операции, уже сейчас хотят вернуться в свои дома. Сегодня к вечеру в Славянске, как ожидается, будет возобновлено энергоснабжение, а вслед за ним и подача воды. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов говорил с жителем Славянска Петром Дудником, пастором местной церкви «Добрая весть», активистом движения «Украина без сирот», человеком, который организовал за время оккупации города сепаратистами эвакуацию из него более 3000 человек.
Я сегодня вот два дня или три дня постоянно в городе. Сейчас я выезжал из города, чтобы встретить колонну с гуманитарным грузом. Колонна на въезд в город может быть 1.5 километра. Это только на один из въездов. Сегодня вечером я выложу это на Фейсбуке, просто записал эту часть колонны. То есть люди реально потоком возвращаются в город. Основная масса начнет возвращаться после звонков, что есть вода, есть электричество. Я думаю, что это будет восстановлено до конца недели.
Петр, в то же время вы пишете в Фейсбуке, что даже после ухода сепаратистов из города продолжается эвакуация людей. Почему они уезжают сейчас, уже после освобождения Славянска, если это можно так назвать?
У людей есть страх определенный. Допустим, есть некоторые люди, которым негде жить. Вот сегодня мы вывозили с разрушенного дома бабушку. С Николаевки вывозим людей, с Николаевка рядышком. Там вроде бы не стреляют, но страх большой у людей. Мы вчера вывезли где-то человек 60, и сегодня не меньше.
Как вы оценили бы разрушения, которые нанесены жилому фонду Славянска за все это время? Будут ли создаваться какие-то возможности для людей, которые хотят вернуться, но у них пока нету места, куда они могут вернуться? Вы об этом говорили, например, с представителями украинских властей, военных, которые вошли в город?
То, что я знаю, просто своих источников, в смысле, каких источников? Люди там с Украины, с России говорят, давайте мы приедем, мы вам поможем. Вот сейчас буквально завожу колонну гуманитарной помощи для города из центральной и западной Украины. Поэтому люди открыты приезжать, помогать, восстанавливать разрушения в Славянске. Есть разрушения в частном секторе, есть разрушения среди многоэтажек. Не критично, я оценил бы, что это, ну, не так критично, как может быть просто на фотографиях и везде. Есть разрушения, с ними надо работать. Вот сегодня запускается свет в городе. Третья часть города, микрорайон Артема, будет уже со светом. В конце недели обещают сделать освещение по всему городу. Из-за того, что много заминированных мест, медленно продвигается освещение города. Только идет МЧС разминирование, а потом подключает электричество.
А что с водой? Удалось восстановить водоснабжение в полном объеме?
Пока еще нет, потому что, чтобы восстановить воду, нужно дать электричество. Вот сегодня после обеда дадут на третью часть города электричество, и потом водонасосные станции тоже заминированы. Я знаю это из-за оперативного совещания сегодня в мэрии, потому что меня попросили помочь с обеспечением гуманитарной помощи для людей. Поэтому я слушаю других разговоры.
Вы говорите, вы были на оперативном совещании в мэрии, а кто сейчас осуществляет управление городом? Я так понимаю, что бывший мэр Нелли Штепа уехала из Славянска. Сейчас какая-то есть власть в городе, не военная?
Есть власть в городе. Есть оперативное, вот все продвижение делает МЧС, полковник МЧС. Кстати, он как-то удачно это все делает, особо не кричит ни на кого, но все продвигается. С гражданских секретарь, который был при прежнем мэре, сейчас возглавляет вот гражданское как бы начальство в городе. Тоже все как-то слажено, потому что достаточно слажено работает. Я думал, что будет больше хаоса. Но восстановить свет за 3 дня или за 2 дня – это серьезно. Хотя бы в третьей части города – это серьезно.
Сколько всего человек вам и людям, которые вам помогали, удалось вывести из Славянска за время боевых действий?
4500. Сколько вообще людей эвакуировалось? На мой взгляд, в городе осталось, где-то 40-45%. Это 40-45 тысяч людей.
Петр, как выглядело вообще утро, когда люди поняли, что сепаратисты покинули город?
Когда люди проснулись утром в субботу, то практически все ушли, это было ночью. Все удивились, что никого нет. И как-то так странно было, такое ощущение, что вот просто, допустим, стоит чайник допитый, недоеденный кусок хлеба, автомат лежит. Как-то так мгновенно все исчезло. Не знаю даже, как это оценить и почему это произошло.
С жителем Славянска Петром Дудником беседовал мой коллега Марк Крутов. Ну и в Киево-Печерской лавре возле колокольни храма Рождества Богородицы в понедельник хоронили главу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, блаженного митрополита Киевского и всея Украины Владимира. О будущем Украинской Православной Церкви, отношениях с Москвой расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
После продолжительной болезни митрополит Владимир скончался утром 5 июля на 79-м году жизни. В последний путь блаженнейшего проводили около 5000 человек. На отпевание прибыли митрополиты из Канады, Германии, Польши, Испании, Молдавии и Крыма. Главной интригой было, приедет ли в Киев московский патриарх Кирилл. Он решил не вносить своим визитом смуту в непростые украинские события и прислал вместо себя митрополита Волоколамского Илариона. Официально в Москве пояснили это опасностью выступления радикалов. Митрополит Владимир возглавил Украинскую православную церковь в 1992 году после церковного раскола, когда на Украине появилось 2 православных церкви – Московского патриархата и Киевского патриархата. Теперь собор епископов УПЦ-МП не позднее 3 месяцев должен избрать нового главу церкви.
Церква українська повинна подумати, що треба.
Церковь украинская должна подумать, что нужно избирать такого, который будет служить украинскому народу, а не Москве. Лучше всего в этих условиях объединиться в одну украинскую православную церковь.
Одну православную украинскую церковь.
Заявил предстоятель непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет. При митрополите Владимире Москва пыталась превратить Украинскую православную церковь в инструмент русского мира, развязав против Украины не только информационную и торговую, но и церковную войну, говорит эксперт корпорации Гардарика Константин Матвиенко.
Москва никогда не прекращала в Украине церковную войну, потому что Украина представляет собой основную часть Русской православной церкви, и на самом деле самой большой православной страной в мире является Украина. Если Украина получит статус поместной церкви, то таким образом стоит вопрос о праве московского патриарха занимать 5-е место в диптихе православных патриархов. После Константинопольского, Иерусалимского, Александрийского и Антиохийского 5-м является московский. Так вот, если Украина станет поместной церковью с патриаршим статусом, то таким образом у Москвы не будет никаких оснований претендовать на статус в диптихе. Поэтому думаю, что как и во время болезни митрополита Владимира, так и после его смерти, Москва будет всячески влиять в том отношении, чтобы заставить Украинскую православную церковь оставаться одним из инструментов своей политики, в данном случае оккупационной политики в Украине. В этой связи следует упомянуть о судьбе 3 крымских епархий Украинской православной церкви. Симферопольской, Джанкойской и Феодосийской. На сегодняшний день Московским патриархатом признается каноническая территория Украинской православной церкви, включая Крым, включая 3 этих епархии. Но уже сейчас очень активные так называемые греческие православные пытаются переподчинить крымские епархии непосредственно Москве, минуя киевского предстоятеля.
Известно, что один из кандидатов на пост главы УПЦ-МП – митрополит Антоний, прошлое которого тесно связано с Москвой. Поэтому для патриарха Кирилла и Кремля он является идеальной кандидатурой. Константин Матвиенко продолжает.
Митрополит Антоний в Украину приехал только в 2002 году. До этого он служил в Москве и патриархом Алексием II был возведен в сан игумена. Да, он очень активен, он очень зависим от роскоши, очень зависим от тех неформальных факторов, которые определяют церковную карьеру, особенно для молодых людей в услужении у архиереев. Но я полагаю, что все-таки будет значительная, в общем-то, оппозиция к тому, чтобы митрополит Антоний возглавил церковь.
После победы Майдана и бегства из страны экс-президента Виктора Януковича на Священном Синоде в феврале этого года местоблюстителем выбрали не креатуру Кремля Антония, а митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. Он, как пишет украинская пресса, ведет монашеский образ жизни, аскетический и удаленный от политики. И Ануфрий, и Антоний рассматриваются в качестве ключевых кандидатов на пост главы УПЦ. Новый предстоятель, как ожидается, будет избран собором епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 13 августа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Совет Евросоюза, в него входят постоянные представители стран-участниц, решил продолжить введение дальнейших санкций второго уровня против России. Детали будут проработаны в течение следующего заседания Совета в среду. Более болезненные санкции, влияющие на доступ России к финансовым рынкам, технологиям и военной технике, могут быть приняты, если Владимир Путин откажется способствовать снижению напряженности на Украине. О влиянии России на украинский кризис, отношениях России и Европейского Союза и о том, как в Брюсселе оценивают созданные власти Владимиром Путиным политический режим, в студии «Радио Свобода», говорит европейский комиссар по вопросам расширения Евросоюза и политики добрососедства, чешский дипломат Штефан Фюлле. Вопросы ему задавали мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
Вы отвечаете за вопросы добрососедства в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, кто сейчас Владимир Путин для ЕС? Это партнер или противник?
Он, конечно, партнер. Если он противник, то зависит от него, а не от наших решений. И он, конечно, партнер в том, чтобы урегулировать вот эти открытые вопросы вокруг Крыма и вокруг Востока в Украине, но не только это. У нас есть много открытых вопросов, которые касаются не только восточного партнерства, но и отношений между Евросоюзом и Россией.
Вы считаете, что Путин пытается восстановить Советский Союз хотя бы на части бывшего советского пространства?
Я не думаю, что можно сделать шаги назад и идти против логики развития. Но, конечно, мы все слышали, когда несколько лет тому назад господин президент Путин сказал, что самая большая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И, конечно, мы видим его шаги, которые касаются не только таможенного союза, но и создания Евразийской унии, второго интеграционного проекта на европейском континенте.
Как вы для себя определяете, какой строй, что за государство, что за общество создал Владимир Путин за последние 14 лет?
Он создал страну и общество, где, несмотря на демократические выборы, передача мощи предметом решения двух людей, где, к сожалению, демократия имеет только определенное место и где взгляды большинства недостаточным способом берут во внимание мнение меньшинства. Он создал, по его словам, новый тип демократии и хочет создать новую, я бы сказал, группу ценностей и принципов. Он стремится сделать это как бы в отличие от вот тех ценностей и принципов, на которых стоит Европейский Союз, Европейская Уния. Там, где мы не готовы делать компромиссы вот этих самых ценностей и принципов, я думаю, что очень тревожно, когда политики, несмотря на универсальные нормы, что касается соблюдения человеческих прав, они стремятся создать свои собственные модели. То, что интересно президента Путина, что он стремится все эти годы создать противовес Европейскому Союзу, Европейской Унии. Мы уверены в том, что без демократии нельзя использовать весь человеческий потенциал. В государстве, когда люди готовы только говорят те же самые тезисы, которые они слышат от политиков, и которые каждый час, каждую минуту показывают по телевидению. В обществе, когда люди перед тем, как выскажут свое мнение, всматриваются назад, если кто-то их не слушает. Конечно, там есть большие вопросы насчет того, насколько такая демократия может привести к освобождению этого самого человеческого потенциала, о котором я говорил.
Господин министр, вы лично считаете, что нужно немедленно вводить новые санкции против России или, скажем, с подобие списка Магнитского ввести со стороны Европейского Союза?
Смотрите, эти санкции, они связаны ситуации на востоке Украины. Причем мы говорили ясно, что санкции с нашей стороны, они имеют двое значения. Это наша логичная реакция, если кто-то нарушает международные правила, если кто-то ставит под вопрос вот самую основу европейской безопасности, если кто-то нарушает территориальную целостность своего соседа. И с другой стороны, это, конечно, инструмент политический, инструмент, который должен помочь вот этого партнера привести за стол разговоров. И у нас уже есть вторая степень этих санкций. Члены государства, они готовы принимать другие шаги в этом направлении. Если вот эта дестабилизация будет продолжаться с прямым участием в России. Я думаю, что работает и что эффективно, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки принимают меры в том же самом направлении. Все-таки, что касается конкретных шагов, этих шагов, несмотря на то, что они принимаются к одиночным видам, они были все-таки не теми самыми. У американцев есть свои шаги. У нас мы сейчас интенсивно работаем над подготовкой третьей степени санкций. Если ситуация и дальше будет дестабилизована, как она есть, и в рамках вот этой третьей группы санкций будут и санкции, у которых у американцев нет. Что касается вот этого списка или других мер, еще один раз говорю, самое главное, мы консультируем эти шаги, самое главное, что этот сигнал, который наши шаги дают Кремлю, я думаю, что они ясные и со стороны Соединенных Штатов Америки, конечно, и со стороны Европейского.
О чем вы подумали, когда Россия аннексировала Крым?
О том, что Россия вносит в отношения между Москвой и Брюсселем негативный элемент, который поставит тень на наших отношениях, наверное, на длинное время. Второе, я вспомнил на эти карты, которые возникали особенно в Соединенных Штатах Америки, Советского Союза, где были балтийские государства, был такой маленький астерикс, заметка, и так на карте где-то в правом дольнем углу, левом углу было написано такими маленькими буквами, но они имели большое политическое значение. Правительство Соединенных Штатов Америки никогда не признало. Балтийские государства стали частью Советского Союза. Я уверен в том, что было очень много случаев, когда много умных людей говорили, но не стоит это. Это уже история, ее нельзя повернуть обратно. Видите, они были неправыми. Сейчас вот эти все три государства, они самостоятельными государствами, являются членом НАТО и членами Европейского Союза. Так что насчет Крыма, я сам уверен, что это только вопрос времени, когда вот эта большая несправедливость, которая случилась, когда нелегитимным способом при наличии зеленых, как про них говорят, зеленых мужиков и зеленых человечков, принимается нелегальным способом решение о самостоятельности и потом впоследствии аннектирование этой части Украины Россией. Причем аргументы, что когда-то в прошлом это была часть России, если я бы на одну секунду принял этот аргумент, то нам придется переписывать границы не только в этой части Европы, а в целой Европе. Мы же сами решили уже после Второй мировой войны, что дорога туда не идет, что переписывать границы, таким способом нельзя. Это, кстати, одна из этих ценностей, на которой стоит Европейский Союз.
Полностью интервью с европейским комиссаром по вопросам расширения Евросоюза и политики добрососедства Штефаном Фюлле вы можете послушать в программе «Лицом к событию» в четверг, 10 июля. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Дойдет ли дело до судебной тяжбы между Конгрессом и Белым домом? Американская пресса и наблюдатели активно обсуждают намерение спикера Палаты представителей Джона Бейнера вчинить президенту США Бараку Обаме беспрецедентный иск с обвинениями в нарушении своих конституционных обязанностей. В воскресенье Джон Бейнер опубликовал на сайте CNN статью с изложением своей мотивировки. В понедельник на эту публикацию отозвались и сторонники, и противники его действий. Слово моему коллеге в США Юрию.
Статья, в которой Джон Бейнер объясняет намерение бросить судебный вызов президенту, называется просто «Почему мы должны сейчас судиться с президентом?». Это объяснение спикер Палаты представителей уложил по сути в одно предложение. «Мы намерены в этом месяце внести законопроект, согласно которому Палата представителей получит право предъявить судебный иск с тем, чтобы заставить президента выполнять клятву, данную при вступлении в должность, и честно исполнять законы нашей страны». Республиканское большинство в Палате представителей давно обвиняет президента Обаму в том, что глава исполнительной власти либо уклоняется от выполнения некоторых законов, либо расширительно трактует другие, когда этого требуют его политические интересы, либо с помощью президентских указов нейтрализует различные положения законов, что, например, произошло с важными положениями реформы медицинского страхования. Многие президенты в прошлом пользовались президентскими указами и другими инструментами исполнительной власти для того, чтобы провести непопулярные среди большинства законодателей решения. Но президент Обама, как считают его критики, превзошел своих предшественников размахом. Он не только игнорирует серьезные законодательные акты, но и открыто заявляет о том, что из-за резкой оппозиции его планам в Конгрессе он намерен еще шире использовать президентские указы для осуществления, например, мер по легализации мигрантов. Мало того, к изумлению законодателей-республиканцев, президент Обама походя отмахнулся от их угрозы привлечь его к суду. «Пусть судят», — заявил президент во время встречи с избирателями. В своей статье Джон Бейнер настаивает на том, что самоволие правительства в области трактовки экономического и налогового законодательства препятствует экономическому росту, то есть отбивает у предпринимателей желание инвестировать в американскую экономику. Пока неизвестно, что конкретно Палата представителей намерена инкриминировать президенту, но Джон Бейнер упоминает в своей статье, например, реформу медицинского страхования, регулирование энергетики, внешнюю политику и систему образования. Новаторская идея прямой судебной тяжбы законодательной ветви власти с исполнительной, впрочем, не находит пока бурной поддержки даже среди консерваторов. В понедельник пресс-секретарь Белого дома в ответ на вопрос о реакции президента на обвинение спикера отослал интересующихся к статье влиятельного консервативного комментатора Эрика Эриксона. Эриксон назвал идею Бейнера политическим театром, цель которого – сплотить республиканцев незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Дальше в этой статье Эриксон, впрочем, предлагает другой способ борьбы со своеволием президента, доступный Конгрессу. Это отказ от финансирования исполнения президентских указов. Тем не менее, как может выглядеть потенциальная судебная тяжба между Конгрессом и Белым домом? Вот что говорит американский юрист Дэвид Коппл, сотрудник Института Independence в Колорадо. В американской судебной практике этот вопрос пока остается открытым. Имеют ли право законодатели судить президента за отказ обеспечить выполнение закона? Существует лишь одно дело, которое можно рассматривать прецедентным. В конце 30-х годов Верховный суд признал такое право за законодателями Канзаса. В том, что касается юридических оснований для такого иска, то во второй статье Конституции содержится положение, требующее от президента беспрекословного обеспечения выполнения законов. Если иск состоится и президент Обама проиграет дело и откажется исполнить закон, то мы можем получить серьезнейший конституционный кризис. Но с вашей точки зрения, является ли проблема столь значительной, чтобы доводить дело до такого серьезного судебного разбирательства? Барак Обама приостановил выполнение более 40 законов. Так что в данном случае мы говорим не о проблемах с выполнением одного-двух законов, а о нормах поведения исполнительной власти. Нужно сказать, что я лично не уверен в том, что судебная тяжба законодателей и президента является лучшим способом разрешения этой проблемы. Но вскоре мы это увидим, говорит американский юрист Дэвид Коппл.
uncertain. And that's what we will find out.
Многие правоведы говорят, что если даже Палата представителей примет решение о предъявлении иска президенту, это не означает, что этому иску будет дан ход в суде. Истцы прежде всего обязаны доказать, что им нанесен некий ущерб действиями обвиняемых. То есть законодатели должны доказать, что они пострадали в результате действий президента. Мало того, американские суды, по словам юристов, традиционно пытались держаться в стороне от вынесения вердиктов в политических спорах.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Московском городском суде сегодня продолжается прения сторон по делу об организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. 8 лет колонии общего режима потребовали представители государственного обвинения для лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Леониду Развожаеву вменяется также незаконное пересечение российской границы. Оба активиста вину отрицают и считают уголовное преследование местью за политическую деятельность. Сегодня прения продолжаются, и только что из Московского городского суда вернулась моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сегодня в прениях выступал Сергей Удальцов, один из подсудимых. Его выступление длилось практически 4 часа, и он очень детально проанализировал все пункты предъявленного обвинения и все доводы следствия. В частности, Удальцов уделил довольно много времени объяснению того, почему массовых беспорядков с его точки зрения на Болотной площади не было. Он говорил о том, что деятельность органов власти не была нарушена, не было возможности у людей совершить поджоги, погромы, уничтожить имущество в массовом масштабе. И, по словам Удальцова, на примере других стран, и в том числе Украины, люди могли видеть, как происходят массовые беспорядки, но на Болотной площади такого не было. Кроме того, он отверг объяснение обвинения в организации беспорядков, поскольку, да, он согласился, он был одним из организаторов акции 6 мая, но помимо него заявителями акции были еще 5 человек, а концепция и идеология мероприятия вырабатывалась на заседании комитета протестных действий, где было довольно большое количество людей, в том числе и представляющих различные идеологические направления, поэтому, как сказал Удальцов, он не мог как-то приказать кому-то из них совершать массовые беспорядки либо что-то делать. Также Удальцов говорил о том, что сама роль грузинского политика Гиви Таргамадзе, который, по версии обвинения, финансировал деятельность Удальцова и Развожаева и помогал им советами, она также следствием не доказана, поскольку вообще в деле нет никаких доказательств, что Гиви Таргамадзе существует, нет никаких его удостоверений личности и ничего подобного. По мнению Сергея Удальцова, весь этот процесс организован с целью провокации и дискредитации его как политика. Напомню, что государственное обвинение накануне попросило для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева по 8 лет колонии. Сейчас прения продолжаются, выступают адвокаты Сергея Удальцова, и, как ожидается, завтра подсудимые Леонид Развожаев и Сергей Удальцов выступят с последним словом, после чего суд уйдет на приговор.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова о деле об организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года в Москве. Украинская художница Маша Куликовская провела на 10-й биеннале современного искусства «Манифеста» в Санкт-Петербурге акцию протеста против политики России в отношении Украины. Завернувшись в украинский флаг, она изобразила на ступеньках здания главного штаба филиала Эрмитажа погибшего человека. Инсталляция Маши Куликовской находится на Киевском Майдане и в Донецке, где сепаратисты их используют в качестве мишеней. С активисткой беседовал наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Маша, в течение долгого времени художники обсуждали вопрос, участвовать ли в биеннале «Манифеста 10» или нет. Некоторые художники, как, например, члены группы «Что делать», решили игнорировать это мероприятие. Вы же, несмотря на приглашение, не только отказались участвовать в этом достаточно представительном форуме, в котором выставлены работы более 50 известных художников из многих стран мира, но и провели в атриуме восточного крыла здания главного штаба в филиале Эрмитажа акцию, которая вызвала большой политический резонанс. Почему?
Я родилась в Крыму, и моя семья живет в Крыму. И как бы просто захватили и забрали Крым, ни в какие ворота, скажем так, не лезет, да, это как-то очень странно, вдруг ни с того ни с сего. Одна страна решила, что почему бы не забрать себе вот часть другой. Естественно, как бы у меня не было никаких даже сомнений о том, что я не буду ехать в Россию, потому что данная страна проявляет агрессию к моей стране, и я не могу участвовать даже в Европейской биеннале, которая спонсируется во многом из бюджета, из государственной казны России. Потому что эти же самые деньги делают войну в моей стране. Потом начались военные действия на востоке Украины. Очень много знакомых моих погибло. До сих пор находятся в плену. Затем просто забрали и доминировали Центр современного искусства «Изоляция» в Донецке. Ну, то есть, как бы, очень много нарушено судеб моих друзей. Меня. У меня, например, есть порядковый номер, статус беженки у меня, моих родителей тоже. Эта акция называется 254, это мой номер, как переселенки, беженки из Крыма, потому что там довольно сложно находиться тем людям, которые поддерживают Украину, которые за независимость, за целостность Украины. Даже морально, скажем так, очень сложно. И материально там очень тоже тяжело сейчас находиться. Это было бы очень странно, да? Здесь я беженка, и у меня там нарушена вся семья, и огромное количество моих друзей страдает. А потом я поехала туда куда-то фестивалить, показывать красивенькое искусство. И плюс я приехала на открытие, я посмотрела, что показывается на биеннале, что я в какой-то степени разочарована. Почему? Потому что, сколько я знаю, манифеста — это биеннале, которая должна показывать неудобное искусство, во многом неудобное. Критическое искусство, политическое искусство. Искусство, которое говорит о насущных проблемах сегодня, да, и через художественное высказывание. Я там не встретила ни одной работы, ну, не совсем немножко, и то они очень так аккуратно представлены, музейно, красиво, добротно. Да, выставка прекрасная. Огромное количество проблем, невероятные, которые нарушают права человека. Ну, на манифесте показывается Матисс, показывается такие а-ля дизайнерское искусство, как Олафур Эллисон, там есть очень много этого, там со светиком играется. Такие очень эстетические работы, ну, как бы аккуратно обходящие и не затрагивающие реальные проблемы. То есть манифест я закрыла глаза, промолчала и пошла дальше. Взяла деньги у страны агрессора и показывает красивое искусство, развлекая тем самым народ.
Как окружающие отреагировали на вашу акцию?
Как я и предполагала, на самом деле. Если честно, я так и думала, что так и будет. Проходили мимо. Ну, кто-то останавливался, но все очень боялись озвучить вслух, что это такое, кто это, там, что это человек под флагом Украины. Кстати, никто из людей не говорил, что это флаг Украины. Все говорили «желто-синий». Это же «желто-синий». Это было очень, кстати, показательно для меня. Я не видела этих людей, я как бы слышала только то, что там ничего не видно было. Но я посмотрела фотографии, людей на самом деле на манифесте не так много, там нет толп людей. И они не проходили с вызовом, что себе позволяешь, почему ты на нашей территории, вот таким вот. Один парень ко мне подошел в самом начале моей акции, по голосу как бы поняла, что это парень, и он сказал: «Девушка, можно сверху вас лягу, а потом насру?» Ну, это очень ущербная какая-то реакция, потому что это только два цвета, это ничего больше. Флаг страны, которая сейчас вообще как бы находится в очень тяжелом положении, политическом, экономическом из этой страны. Но люди все объединяются, и моя акция, этот флаг, это не был против россиян, против людей. Это было против политики, против агрессии и в поддержку людей, в поддержку Крыма, в поддержку Донецка. Максимально мирная акция, молчаливая. Я ничего никому не говорила. Каждый вправе сделать выводы свои. Я просто несколько поставила вопросов, немного неудобных. Самая последняя реакция, почему меня заметили вот полиция и смотрители, это женщина подняла шум и начала кричать: «Смотрите, смотрите, это же желто-синий, желто-синий, желто-синий флаг. Срочная милиция сюда, вызывайте психиатрическую больницу».
Маша, вообще-то европейские журналисты назвали биеннале «Манифеста 10», цитирую, «маленьким очагом сопротивления пропаганде, цензуре и оголтелому патриотизму России Владимира Путина», конец цитаты. В самом деле, на общем фоне достаточно политически нейтральных работ, можно сказать, вызывающими выглядела экспозиция Марлен Дюма, галерея портретов известных гомосексуалистов, или фотовыставка, посвященная Майдану, украинского фотографа Бориса Михайлова. Разве это не политика?
Политика – это же не голосование за какую-то личность или против какой-то личности. Политика – это высказывание. Я все время занимаюсь политическим искусством по своей сути. Те же формовки моего тела – и выставляние их на улице, да. На сегодняшний день их расстреляли террористы в Донецке, как решение использовать для отработки самых сложных приемов и убивания людей. То есть, потому что им тоже неудобно, что они находятся и на них смотрят. То есть презентация женской позиции, отвоевывание женской позиции, мой брак с женщиной в Швеции и заведомое мое как бы положение как иммигрантки в стране первого мира и прохождение этих бесконечных контролей. Я как бы ни в коем случае не хочу уменьшить значимость его работ, но эти работы, они более такие эстетические, я бы сказала. И они так выставлены как-то. Ну, у меня не было ощущения такого, как вот от некоторых фотографий менее известных моих коллег, которые там жили тоже на Майдане. Борис Михайлов прекрасный, очень значимый для всего мира фотограф, но он не смог оголить вот ту всю какую-то трагедию человеческую, и радость, и счастье, вот эти все странные смешанные чувства. Манифесты, ну, ничего, вот внутри не затронуло. Я как-то не остановилась долго где-то в одном зале. Я тогда ходила 3 дня, каждый день, с утра до вечера там ходила, изучала каждую работу. Но у меня не было желания долго находиться, долго изучать, долго думать.
С Машей Куликовской беседовал Виктор Резунков. И в завершении программы «Время свободы» ближайший матч чемпионата мира по футболу. 1/2 финала состоится между Бразилией и Германией. Уже в воскресенье в Рио-де-Жанейро пройдет финальный матч. На этом событии намерен присутствовать президент России. Бразильцы символически передадут Путину право на проведение чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России. Многие комментаторы до начала чемпионата в Бразилии предсказывали, что страна не справится с его проведением. Какое же ощущение оставляет чемпионат у самих бразильцев и какие прогнозы теперь начинают делать по поводу возможности России провести чемпионат мира по футболу с учетом всех политических и экономических событий и тенденций, как мировых, так и внутрироссийских. Об этом наш корреспондент Евгений Аронов.
О финансовых, социальных и политических проблемах, связанных с проведением футбольного чемпионата, в интервью «Радио Свобода» рассказал директор Института изучения Бразилии при центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Пауло Сатера. Как спортивное мероприятие, чемпионат, я бы сказал, проходит очень успешно. А ведь еще за несколько дней до первого матча появились результаты социологических опросов, из которых следовало, что 60% бразильцев считают Мундиаль проектом сверхзатратным, да еще и губительным для страны с точки зрения ее имиджа за рубежом. Постоянно звучали пророчества о неизбежности разнообразных логистических срывов ввиду незавершенного строительства. Так что ожидания были очень низкие. И на поверку, как выяснилось, необоснованные. Новое шоссе, в общем и целом, функционирует нормально, равно как и аэропорты. Сам чемпионат в чисто футбольном плане проходит необыкновенно увлекательно. По числу забитых голов он самый результативный. Население Бразилии. Все они тренеры национальной сборной. Наша страсть к футболу сильнее любых отрицательных эмоций, испытываемых правительству. И даже сильнее чувство подспудной тревоги, которое вселяет во всех бразильцев далеко не блестящая игра нашей сборной. Перед этой страстью растаял пессимизм, предшествовавший чемпионату, и в стране воцарилась атмосфера большого праздника, в который с радостью окунулись сотни тысяч гостей из-за границы. «Футбол в Бразилии начинался как аристократический, сугубо белый вид спорта», — сказал Пауло Сатера. «Ныне это спорт демократичный, всенародный, многорасовый. В бразильской сборной играют и белые, и чернокожие, и метисы. Вместе они образуют необыкновенно слаженный и сплоченный коллектив, в котором каждый игрок есть и ярко выраженная индивидуальность, и одновременно член команды, готовый подчинить свою волю пользе общего дела. Как команда, Бразилия необычайно эстетична и продуктивна. Таким же, как наш футбол, мы хотим видеть всю страну. Технически продвинутый и расово интегрированный», — подчеркнул Сатера. «Я считаю, что государство должно тратить деньги на мероприятия, позволяющие нации мирно, не угнетая других, ощутить родство и объединиться, пусть только временно, и даже, не побоюсь этого слова, почувствовать свое величие. В наш век индивидуализма это просто необходимо», — добавил директор Института изучения Бразилии. Да, несколько акций протеста прошли в первые дни чемпионата, но по-настоящему массовые многотысячные манифестации начались в Бразилии ровно год назад к величайшему изумлению правительства, оппозиции, прессы и, наверное, самих манифестантов. Мне кажется, дело было в том, что материальный и социальный прогресс, борьба с неравенством и бедностью, которые Бразилия довольно-таки успешно вела последние лет 30, начали пробуксовывать. И демонстрации стали сигналом власти мощим, что политика, которую они осуществляют, неадекватна уровню запросов граждан, их требованиям об улучшении качества городского транспорта, образования, здравоохранения, большей компетентности и прозрачности деятельности органов власти и управления. В этом состоял главный посыл демонстрации. Часть этих акций, рассказал наш собеседник, носила деструктивный, насильственный характер и потому отвратила от себя большинство демонстрантов. К моменту начала Мундиаля они иссякли. Но мирные и малочисленные протесты продолжаются. За время чемпионата власти насчитали примерно 60 таких разрозненных митингов в разных городах страны. И Сотеро совсем не исключает, что после завершения турнира демонстрации могут вспыхнуть с новой силой. Особенно, учитывая, что почти сразу вслед за футболом стартует другое, тоже очень популярное в стране соревнование под названием «Президентская избирательная кампания». Большинство экспертов Бразилии сходятся во мнении, что чемпионат прямым образом на результаты предстоящих в октябре выборов не повлияет. Ни один наш политик не заработает себе большого престижа на футболе. А вот иностранные наблюдатели постоянно занимаются спекуляциями на предмет того, что если Бразилия не станет чемпионом, Дилма Русеф не будет переизбрана на второй срок. И наоборот. На сегодня, согласно опросам, ситуация такова, что бразильцы, с одной стороны, нисколько не уверены в победе своей команды, а с другой, одновременно называют Русеф явным фаворитом гонки. Какое-то время популярность Русеф убывала, отчасти потому, что бразильцы ожидали логистического фиаско на чемпионате, но этого не произошло, и ее рейтинг вновь пошел вверх. Пока не ясно, потеряет ли Русеф очки из-за трагедии в Бело-Оризонте. Далее наш собеседник остановился на том, какие социальные последствия для Бразилии будет иметь чемпионат мира. Положительным последствием следует отнести несомненное падение преступности в преддверии Мундиаля. Посмотрим, насколько это окажется устойчивым. Далее. Бразилия, вопреки расхожему мнению, не является туристической страной. За год ее посещает примерно столько же гостей, сколько американскую столицу Вашингтон, около 3.5 миллиона. Чемпионат явно укрупнил место, занимаемое Бразилией на туристической карте мира. Впечатления у гостей в целом очень хорошие, их замечательно принимают, и бразильцы зарабатывают на туристах очень хорошие деньги. Чемпионат, похоже, простимулирует гостинично-ресторанный бум. И чтобы тенденция к увеличению туризма не повернула вспять, властям придется и далее энергично бороться с уголовным элементом. В этом смысле, я бы сказал, чемпионат оказал благотворное воздействие и на государственный, и на частный сектор. Ну и несколько слов, пожалуйста, о наделавшей столько шума финансовой стороне чемпионата. 11.5 миллиардов долларов. Вот оценка расходов стадионных и инфраструктурных, с которой я постоянно сталкиваюсь. Это как будто бы в 2-2.5 раза больше, чем потратили предыдущие устроительницы Южной Африки и Германии. Что будет под финальной чертой, спишут ли чемпионат в убытке или отнесут на доход, вопрос на сегодня открытый. Но каким бы ни был вердикт бухгалтеров, 11,5 миллиардов в течение 3 лет в контексте ВВП, достигающего почти 3 триллионов долларов, будем честны, цифра очень скромная. Чемпионат мира и президентские выборы выпали на 1 год в Бразилии. То же самое по плану должно произойти в России в 2018 году. Не думаю, что чемпионат отрицательно скажется на рейтинге Путина, если сборная России потерпит на нем неудачу, но добавит ему, наверное, какие-то очки, если команда выступит хорошо, и турнир логистически пройдет успешно, как сочинская Олимпиада, заметил в интервью «Радио Свобода» аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц. Полагаю, что, как и перед Сочи, Путин попросит раскошелиться олигархов. Выдержит ли российские финансы еще одну нагрузку, наложенную спортом, при нынешних ценах на энергоносители, несомненно, невзирая на надвигающийся экономический спад и похудание доходной части бюджета, если, конечно, международные санкции, экономические и культурно-спортивные, не станут куда более суровыми. Что же обещает быть потенциальная положительная отдача от чемпионата в масштабах экономики 11 российских городов, хозяев турнира? Перспектива бойкота соревнования ввиду нарушения прав человека в России или в связи с ее агрессивной внешней политикой, на мой взгляд, микроскопические. Это мы уже видели на примере ЛГБТ-сообщества. Говоря о связке футбол-политика, самым важным, как мне представляется, будет приезд Путина на финал в Рио-де-Жанейро. В Европе, Северной Америке или Азии за пределами Китая его сейчас не очень хотят видеть. А вот радушный прием, который его ждет в стране-партнере по БРИКС, прибавит ему международный вес. Это был Ричард Вайц, эксперт Гудзоновского института. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».